Всем привет, я Ольга Бугрова, и это «Арт-вывих». Все самое интересное, незаболтанное, недорогое и без попсы. Сегодня предлагаю уложиться максимум в 500 рублей, а то и вовсе в 350, если вы имеете студенческий. И план у нас такой – вспомнить про кинотеатр «Иллюзион» и Музей Востока, где мы уже не раз были. Начнем с кино в «Иллюзионе». Это, как мы помним, кинотеатр в знаменитой высотке на Котельнической набережной, куда мы быстрее всего приходим от Таганской кольцевой. Зачем мы туда пойдем? Но тут нужно сначала вспомнить, что «Иллюзион» — это не просто обычный кинотеатр, а это прежде всего кинотеатр Госфильмофонда России, то есть он специализируется на том, чтобы показывать из этой самой сокровищницы Госфильмофонда разные старые фильмы. Их принято называть фильмами, которые принадлежат Золотому фонду мирового кинематографа. И, в общем, такой фонд есть у каждой уважающей себя страны, такая синематека, архив фильмов. Наш Госфильмофонд считается одним из крупнейших в мире киноархивов. И, в общем, если вы хотите как-то представить себе историю мирового кино по лучшим его образцам, конечно, стоит время от времени ходить в «Иллюзион» и там просвещаться. Тем более, что многие кинопрограммы, внимание, бесплатные. Достаточно просто зарегистрироваться на сайте «Иллюзиона», ну и идти смотреть. А не бесплатные – это тоже немного, это значит, надо будет заплатить 200 рублей за билет. Так вот, сейчас в «Иллюзионе» есть две интересные программы, с которыми, мне кажется, стоит познакомиться, ну, чтобы считать себя в какой-то мере знатоком кино. В данном случае я имею в виду европейскую киноклассику. Во-первых, это небольшая программа под названием «Последние фильмы». Суть ее в том, что каждый крупный режиссер на исходе своей жизни снимает какой-то свой последний фильм, и, как правило, если это действительно крупный, выдающийся, даже великий режиссер, этот фильм оказывается чем-то вроде завещания, содержит какие-то откровения, прозрения в будущее. И действительно интересно такие фильмы посмотреть, потому что, ну, 70-летние, например, какой-нибудь давности, потому что в них вдруг обнаруживаешь что-то такое, что ты, ну, видишь на экране сегодня. И узнавать это как что-то, что было придумано давным-давно. Я, например, сейчас имею в виду фильм, который сама посмотрела в программе «Последние фильмы». Он называется «Тысяча глаз доктора Мабузе». Фильм 1960 года, черно-белый, а снял его очень знаменитый немецкий режиссер 20 века, который много работал в Штатах, это великий Фриц Ланг. У Фрица Ланга масса достижений. Он, прежде всего, выдающийся представитель немецкого экспрессионизма в кино. Экспрессионизм — это фильмы, в которых реальность всегда искажена, даже чудовищно искажена, я бы так сказала. Герои, как правило, всегда, скажу, страдают какими-то психическими расстройствами, и все вместе это напитано прямо перенасыщенной эстетикой ужаса. Вот если отвлечься от Ланга на минутку, то очень хороший пример такого экспрессионизма – это фильм современника Ланга «Мурнау. Носферату. Симфония ужаса». Если вы не видели фильм «Носферату. Симфония ужаса», то, возможно, вы видели фильм про то, как этот фильм как будто бы снимался. Вот в 2000 году появился такой американский фильм с Джоном Малковичем, он называется «Тень вампира», и вот он про то, как Мурнау снимал свой фильм «Носферату» и как будто бы пригласил на главную роль самого настоящего вампира. Так вот, что касается эстетики ужаса. У Фрица Ланга есть трилогия про доктора Мабузе, ужасного преступника. Он очень изощренный преступник, он одержим идеей мировой власти, он, конечно, психически ненормален. Например, во второй части трилогии про доктора Мабузе, самый мрачный, действие происходит, ну, вообще в психиатрической клинике, куда затолкали доктора Мабузе. Он как бы все время умирает, но потом возрождается и действует все более и более страшно. Вот «Тысяча глаз доктора Мабузе» как раз об этом. Это последний фильм Фрица Ланга, как я уже сказала. Посмотрите его при возможности как раз потому, что вы очень многое в нем узнаете. Вот из сегодняшних, ну или недавних фильмов. Ну, это криминальная драма, там расследуются разные загадочные убийства. Они в основном совершаются стальной иглой, эта игла напитана ядом, ею бесшумно выстреливают из духового ружья, как правило, в голову. Ну и в этой драме масса странных персонажей. В общем, не странных персонажей нет. Есть слепой телепат, он проводит разные загадочные сеансы ясновидения. Есть, разумеется, доктор-психиатр, он лечит молодую женщину, она все время хочет покончить с собой, от чего нам надо будет разбираться. Есть какой-то подозрительный страховой агент, он появляется в местах преступления, или там, где они вот-вот должны произойти. Еще какой-то человек со слоновьей ногой, комиссар тоже необычный. Он, например, читает книжку «Психология». психоанализ преступлений. Ну, а мы думаем, кто из них оживший доктор Мабузе, и, конечно, страшно обманываемся в конце, потому что у Ланга развязка абсолютно непредсказуемая всегда. И вот вы, наверное, уже догадываетесь, что в этом последнем фильме Фрица Ланга, ну что, можно сказать, содержится весь Хичкок, создатель жанра триллера. И вот все уже придумано до Хичкока. Мабузе — это и вместе с тем доктор Ноу, с которым будет потом, там, через 2 или 3 года только появится Джеймс Бонд, и вот он будет с этим доктором Ноу бороться. Это тоже очевидно, что Бонд вырос из фильма Ланга. А главное, Фриц Ланг вот в этом своем последнем фильме предвосхитил множество разных, ну, таких технических новинок, что ли, для будущих вот этих ужасных персонажей. В его фильмах, а в фильмах про Бонда тоже, кстати, появляются, ну, необычные действительно орудия или средства преступления, или необычные средства борьбы с этими преступлениями. Вот что такое 1000 глаз доктора Мабузе? Это 1000 видеокамер, ими тайно утыканы все стены и вообще все места в одном отеле, где происходит страшное действие последнего фильма Фрица Ланга. Посмотрите. И вот самый последний фильм в серии «Последние фильмы» в «Иллюзионе». Его покажут 23 февраля. Это уже будет картина датского режиссера Карла Теодора Дрейера. А Дрейер, кстати, тоже был близок немецкому экспрессионизму. У него даже есть свой фильм «Вампир». Но речь не о нем. Последней картиной Дрейера стал фильм 1964 года, называется «Гертруда. Психологическая драма». И интересно, что его называют аномалией Дрейера. То есть фильм в свое время был так не похож на его собственные картины, что он провалился. Возможно, провалился в силу какого-то очень экспериментального своего характера. И занятно, что Карл Дрейер снимал этот фильм на деньги, которые заработал в собственном кинотеатре. А этот кинотеатр ему, как живому классику, в свое время подарило правительство Дании. И вот он снял такой фильм на эти самые заработки, что публика в этом самом его кинотеатре ничего не поняла. Ну вот поймем ли мы вопрос, на который можно будет получить ответ 23 февраля в «Иллюзионе». Повторяю, идем бесплатно, надо просто зарегистрироваться на сайте кинотеатра. И там же, в «Иллюзионе», уже подходит к концу отличная программа. Это ретроспектива Ингмара Бергмана, великого шведского режиссера, автора фильмов, как принято говорить, не для всех. Но, по-моему, уже хватит вот так говорить, не для всех, потому что со времени Бергмана, и, может быть, даже не может быть, а наверняка благодаря ему авторский кинематограф, ну, достаточно уже развился в мире и мало кого должен удивлять. Ну, конечно, Ингмар Бергман все же самый сильный из числа философов, интеллектуалов в мировом кинематографе, художников, конечно, в большом смысле слова. Ну, собственно, тех, благодаря кому кино и стало искусством. Вот летом исполнилось 100 лет со дня рождения Ингмара Бергмана. У нас в Москве было несколько его ретроспектив, ну вот и летом, и осенью. И все они были разные, что, в общем-то, легко сделать, потому что у Бергмана 50 фильмов, бери любой, обязательно наткнешься на шедевр. «Иллюзион» в этом смысле завершает вот такие чествования, что ли, юбилея выдающегося режиссера и предлагает свою ретроспективу. Это так называемый «Черно-белый Бергман». Это его сравнительно ранние работы. И лично для меня этот черно-белый период самый любимый у Бергмана. Конечно, Бергман очень разный, но он всегда узнаваемый, и вот мне кажется, что каждый человек в своей жизни обязательно хотя бы один раз должен посмотреть хотя бы один фильм Ингмара Бергмана, и вот неважно какого периода. Более того, я считаю, что если человек в принципе знает вот это слово из 4 букв «кино», то он обязательно должен знать и слово из 7 букв «Бергман». На ретроспективе Бергмана что посмотрела лично я? Я посмотрела фильм, который не знала до этого времени. Называется он «Жажда», снят в 49-м году. Но я не знала и узнала Бергмана, конечно, потому что это типичная для него психодрама. Все герои находятся на грани нервного срыва. Кое-кто даже топится. Есть любовные отношения, но они, как часто бывает у режиссера, они представлены в таком двойном, что ли, обличье. Страсть-ненависть одновременно. Ну, в общем, такой ад, в котором живут двое любящих. Женщину мучают кошмары собственных воспоминаний, мужчину мучает ее неуравновешенное поведение, это поведение доводит его тоже до кошмара, он предстает в этом кошмаре убийцей. И самое замечательное, что все это, ну, как всегда у Бергмана, так искусно перемешано, что мы постоянно путаемся, что приснилось, что произошло на самом деле. И вывод тоже непростой. Вот у него никогда не бывает таких, ну, пошлых финалов. Вывод здесь такой. Быть одиноким еще страшнее, чем жить в аду любви и ненависти. Вот, оказывается, как. Ну, а следующий фильм Бергмана покажут 18 февраля. Вот запомните эту дату. Я очень рекомендую взять 200 рублей, сходить в «Иллюзион» и посмотреть комедию, которая называется «Око дьявола». «Око дьявола» — это вот комедийный фильм Бергмана, тоже черно-белый, небольшой, кстати, не длинный, с него хорошо начинать знакомство с этим режиссером. И там интрига такая легкая. В общем, у дьявола, он живет в аду, естественно, причем роскошно живет, так роскошествует. И вот у этого дьявола вскочил ячмень на глазу. Что это значит? Это значит, что... Ну, это притчевая такая история, разумеется. Это значит, что на земле появилась девушка, которая собирается замуж, но при этом она невинна. Какой кошмар. Такого быть не должно. Ну, как это? Идет под венец и невинна, девственница. С точки зрения дьявола это невозможно, и он просто слепнуть начинает, надо что-то делать, надо совратить ее до брака. И он решает отправить из ада на землю красавца Дон Жуана. Дон Жуан столетиями, там, уже с 18 века, не знаю, с какого времени, жарится в аду. Давно не испытывал, конечно, женской ласки, охотно соглашается. У него теперь есть шансы развлечься, ну и вот вылечить своего шефа. Эта история рассказана очень стильно, там декорации 18 и 20 веков, вперемешку, очень красивый такой фильм, какой-то черно-белый. Местами страшно смешно и даже, я вам скажу, малоприлично. Но заканчивается чем, не стану говорить, ячмень у дьявола пройдет, но вовсе не из-за Дон Жуана. И так это покажут 18 февраля. А 25 февраля ретроспектива Ингмара Бергмана в «Иллюзионе» закончится, покажут напоследок снова черно-белый фильм «Как в зеркале». У него есть второе, более точное название «Сквозь тусклое стекло». Это 61 год. И это тоже притча, но уже совершенно невеселая. Там тоже есть героиня с психическими расстройствами. Это, по-видимому, метка такая авторского европейского кино в середине прошлого века, психическое расстройство героев. Там есть нарушение запрета на сексуальные отношения некоторого рода. Ну да, там показан такой момент запрещенной любви сестры и брата. Там разного рода драмы отношений, в том числе отношений с Богом. Тут теперь уже речь идет не о дьяволе, а о Боге. И это, повторю, 25 февраля. Но посмотрите оба фильма Ингмара Бергмана на его ретроспективе в кинотеатре «Иллюзион». Теперь возьмем 300 рублей или только 150, если у нас есть студенческие, и пойдем в музей Востока на Никитском бульваре. Это, как мы помним, рукой подать от Арбатской, поднимаемся по правой стороне Никитского бульвара. Что сейчас происходит в музее Востока? Там открыта выставка под названием «Новый футуризм». Не просто новый футуризм, а новый футуризм Хван Ин Сон. Хван Ин Сон – это корейская художница из Южной Кореи. Она в свое время училась в Париже. Ну и вот, одним словом, я вам предлагаю познакомиться с тем, что такое корейский абстракционизм. По-моему, это интересно. Во-первых, потому что там, на первый взгляд, ну, ничего корейского не обнаруживается. И это тоже интересно по-своему. А во-вторых, вот что мы обнаруживаем, что мы ощущаем, это совсем не что-то французское, вот я говорила, да, что она в Париже занималась изящными искусствами, эта художница, а что-то совсем третье. И вот когда я смотрела эту выставку, я сразу вспомнила русского футуриста Давида Бурлюка. Мы же были с вами в декабре, кажется, ну, перед Новым годом еще, на его большой выставке в Музее русского импрессионизма. И вот тогда говорили о том, что Бурлюк во время эмиграции в Японию сделался отцом футуризма для вот этого всего дальневосточного региона, в который, естественно, входят Япония и Республика Корея тоже. А когда в Японии обитал наш Бурлюк, Корея вовсе была не самостоятельным государством, она была японской колонией довольно много времени, и развивалась Корея в основном под знаком японской культуры. Будем иметь это в виду. Ну, теперь все по порядку. На выставке в Музее Востока представлены 33 картины Хван Ин Сон. Это огромные полотна, сразу бросается в глаза с очень крупной такой широкой, размашистой, очень густой росписью, с таким густым покрытием красками. При этом они расположены, что необычно, намеренно близко к зрителю. В музее для них отвели небольшие залы, сами по себе небольшие, и еще эти залы как бы нарезали в меньшие пространства. И получается, что ты или идешь по узкому коридору из картин от пола до потолка, или что ты стоишь в выгородке в окружении полотен, и тебе буквально некуда отступить. Так что ты просто чувствуешь запах краски. Это очень необычно и очень уместно для этой выставки. Потому что что же пишет вот эта абстракционистка Хван Ин Сон? Она фиксирует какие-то свои, ну, очень разные эмоциональные состояния, размышления религиозно-философского такого толка, чувства. Ну, вот, например, название ее картин «Печаль», «Начало и конец», «Желание», «Плод жизни», «Семя», «Энергия», «Благодеяние», «Надежда», вот в таком ключе. И передаются все эти состояния и размышления примерно одним и тем же способом. Либо это крупные такие широкие округлые линии, которые она виртуозно связывает в лабиринт, то есть без начала и конца, такие знаки бесконечности. Либо это плотные мазки, когда вот краски накладываются или даже, кажется, набрасываются одна на другую предельно-предельно плотно. Хвален Со, вот еще что важно сказать, она пишет маслом, а не тушью, что вот в традиции корейской живописи было бы уместно писать тушью, вот корейская живопись, она создается тушью, кистью с длинным волосом и так далее. Но все же вот корейскую художницу, как именно корейскую, кое-что выдает. Это вот эти ее черно-белые полотна. Причем, как мне показалось, все, что связано с философско-религиозным таким переживанием, с духовной стороной жизни, она пишет черным и белым. То есть либо холст покрыт блестящей или матовой белой краской, а на нее черной краской наносятся вот эти линии лабиринтом или какие-то крупные точечные мазки, либо наоборот, блестящий или матовый черный холст, а на нем белые мазки, такие огромные, такие очень крупные мазки, как если бы писал пуантилист, но пуантилист Гулливер в «Стране лилипутов». И вот эти черно-белые лабиринты на холстах удивительно напоминают, ну, ассоциации у меня такие все же возникли, как бы иероглифы. Не корейские, вот неважно какие, просто таинственные иероглифы, письмена, которые не читаются, которые вот так созерцаются. А с другой стороны, вот все, что связано с чувственной жизнью, душевной, или с тем, что можно потрогать, вот из названий, там, корень земли, желание, такая работа, да, я называла. Это все пишется в цвете. Причем как? Вот мне кажется, Хвален Сон тратит просто сотни килограммов краски на свои полотна, тонны даже. Наверное, очень дорогая живопись. Потому что она краску не распределяет, а как бы укладывает слоями мазков, одну на другую, одну на другую. И краски в таком смешении уже сами перетекают друг в друга, как бы сами начинают жить. И вот из этого масла, что ли, на холсте очень много барельефного, что ли, уже толка плотности вылезает. Она выпирает, эта вот масляная краска, как бы вырывается с холста, какой-то смешанный такой, перепутанный на первый взгляд, но, в общем, очень продуманной палитрой, потому что вот во всех этих предельно красочных, повторю, абстракциях, таких перенасыщенных вот этим тяжелым густым маслом, все-таки чувствуешь ритм смены красочных слоев или тональности даже. Причем не так, что вот надо отойти, посмотреть по классике, так сказать, приблизиться, потом опять отойти. А вот это громадное полотно считывается, ну вот прямо вблизи, со всеми своими ритмами, со всей энергетикой своей, да, вот я бы так даже сказала. Потому что, ну, очень видно, поскольку это все рядом, как именно, с какой силой, в каком состоянии художница вот перемещала из палитры краску на холст. Это даже завораживает в какой-то момент. Так вот, абстракционизм абстракционизмом, но почему все же футуризм? Вот тот самый футуризм, который появился в начале 20 века, и почему он новый? Мне кажется, во-первых, потому, что Хвален Сон вообще не работает с фигурами. То есть это совсем-совсем-совсем не фигуративная живопись. Абстракция такая, даже вот ничем не напоминающая композиции какого-нибудь Кандинского. Просто абстракция. А главное, это вот то самое, что называется пастозной живописью. То есть вот такой густой, такой, когда клочья краски прямо слезают с холста, свисают как бы с этого холста. Когда, ну, возникают просто же тактильные ощущения при взгляде на картину. Как будто, как мы вот перед скульптурой стоим, у нас возникает тактильное ощущение, не только зрительное, так вот и перед ее картинами тоже. И вот эта пастозность, это как раз то, чем великолепно играл Давид Бурлюк. Мы его уже вспоминали сегодня, неспроста. Это вот его футуризм 10-20-х годов прошлого века. И я, когда смотрела на вот эти, ну, навалы просто краски грудами на полотнах Хвален Сон, или вот даже на ее черно-белые блестящие лабиринты, я вспоминала классификацию произведений искусства, которую футурист Бурлюк придумал 100 лет назад. Там, например, было сказано, что плотность картины может быть ровной или неровной, рассматриваются два случая, что поверхность может быть блестящей, матовой, там какой-то еще третий случай разбирается. Блеск, он тоже может быть разный, он может быть металлический, стеклянный, там еще какие-то 7 пунктов. Если поверхность неровная, то какая? Крючковатая, раковистая, еще там какая-то по структуре, зернистая, слоистая и так далее. И вот у меня возникло в какой-то момент такое ощущение, что Хвален Сон не в Париже училась, она училась по текстам Давида Бурлюка. И все сделала как бы по его школе. И мне кажется, он бы оценил этот корейский новый футуризм. Ну вот оцените и вы тоже. Выставка «Новый футуризм» Хвален Сон открыта в Музее Востока до 19 февраля. На сегодня все. У вас арт-вывих, но жить будете.